Глава вторая. Светланка, инопланетянка. Минула школьная беззаботная пора. Наша классная уёбище Лидочка переспала же почти со всеми старшеклассниками школы, продолжая брать с них обещания, что они никому не расскажут. А те, в свою очередь, подкрепляли свои обещания угрозами, что если не даст, то уже не весь класс, а вся школа узнает. Потом весь двор узнает. Весь район узнает. Эти угрозы принимались ей уже как пароль. Так как, пожалуй, уже полгорода знали, кто такая Лидочка и что нужно, чтобы забраться к ней в постель. Она начала баловаться сначала пивом, потом чем покрепче. Говорят, портвейн три семерки уважала, но по чуть-чуть. Этим уважением стали пользоваться уже довольно взрослые дядьки, которые тоже обещали ничего никому не рассказывать, подливая ей портвейшок в граненый стаканчик. От одного из них она и залетела в первый раз. Ее несостоявшийся школьный ухажер, в порыве отчаяния ударивший ее по лицу во время секса, уже мотал срок в колонии для несовершеннолетних. Борман и Рыжий нет-нет да заглядывали к ней на огонек с трехлитровой банкой пива и таранкой. С них она брала все те же обещания, с охотой жуя таранку под пиво, скромно раздвигая ноги перед по-хозяйски шарившими по ним руками бывших одноклассников. Пролетел год учебы в сельскохозяйственном СПТУ, о котором в силу некоторых обстоятельств и вспоминать-то не хочется. Из-за некоторых несостыковых с сокурсниками доходило до кровопролитных боев за территорию, ибо училище находилось на территории небольшого поселка, а городских нас было в группе всего трое, остальные деревенские парни. И мы, городские, якобы уводили у них девчонок. На самом деле, девчонкам несколько больше нравились наши цивилизованные ухаживания, в отличие от похлопываний по жопе и хватаний за сиську со стороны односельчан. Неоднократно нас вылавливали по окончании занятий и дубасили толпой. Мы тоже не оставались в долгу. Наше сопротивление еще больше заводило деревенских, и они подтягивали друзей из других групп для расправы с нами. Когда драки стали доходить до кольев, излюбленного оружия в деревенских драках, я сказал себе «хорош». Написал заявление о своем отчислении из училища, указав как причину устройства на работу в связи с финансовыми трудностями моей семьи. Конечно же, особых трудностей не было. Денег было не завались, но вполне хватало безбедно существовать и каждое лето ездить на море. Укажи я истинную причину своего ухода из училища. Оставшимся городским не поздоровилось бы еще больше. Впрочем, их дальнейшая судьба меня не очень-то интересовала, ибо друзьями мы так и не стали. Просто собратья по несчастью. Отгуляв лето, я устроился работать в строительную организацию учеником слесаря-сантехника. И в свой первый в жизни отпуск на собственные деньги я купил путевку в санаторий. В этот санаторий я ехал с явным намерением найти свою единственную и неповторимую, а то ведь так и жизнь пролетит незаметно, а я так и буду мотаться от одной юбки к другой. Ведь мне было уже целых 18 лет. К слову, в свои 18 я еще пока оставался девственником. И вот она. Блестит огромными кофейными глазами из-под черной, как крыло ворона, челки. Звали ее Светлана. Ей только-только исполнилось 15. Маленькая, почти незаметная грудь. Угловатая, почти мальчишеская фигура. Дикая и нелюдимая. Ну вот запало мне в сердце, сразу, наглухо, как выстрел в висок. О, сколько трудов мне стоило добиться ее расположения. Полгода теленком ходил за ней, начисто забыв о гордости и о своих многочисленных подругах. Наконец-то она прониклась ко мне доверием и теплыми чувствами. Мы стали не разлей вода. Наши отношения омрачняли лишь два факта. Первый. Ровно в 9 вечера она должна быть дома, и за каждую минуту опоздания у нас отнимали 10 минут нашего с ней времени на следующий день. Один раз опоздали на 30 минут, и на следующий день ее вообще не отпустили ко мне. Второй. Воспитывалась она в пуританском стиле, и даже само слово «секс» для нее являлось нецензурным. Сколько я не доказывал свое серьезное отношение к ней, как не намекал на то, что пора бы уже стать еще ближе, ни в какую. Говорила, что до свадьбы ни-ни, а до свадьбы нам тогда было, как говорится, как до Китая раком. Ведь ей не исполнилось еще 16, а свадьбы по беременности не могло идти и речи. Так прошел год. И вот однажды летом 91-го мы со Светой загулялись в лесу и опоздали на целый час. Во дворе Светиного дома нас уже ждали ее родители. Прямо на улице, устроив скандал, они заявили, что мы теперь неделю не увидимся. Что мне оставалось делать? Я, ни слова не говоря в оправдание, развернулся и потопал в сторону своего дома. На полпути к нему меня догнала запыхавшаяся Светка. «Не понял», — удивленно изрек я. «Я сбежала. Домой сегодня не пойду». «Ну, нормально. А завтра ты домой придешь, там тебя и четвертуют. А меня за компанию кастрируют 4 раза. А я и завтра домой не пойду. С утра уеду к тетке Владимир». «Я тебе уеду. У меня зависнешь. А завтра я сам тебя домой отведу. А то твои домашние точно сделают все, чтобы мы не смогли встречаться». «А что твоей маме скажем?» Дело в том, что год назад отец с мамой разругались и разошлись, как в море корабли. Вот и жили теперь. Мама у своих родителей, отец у своей мамы, а я один в нашей квартире. Света не знала, что я живу один, потому как сколько бы она ко мне ни приходила в гости, мама была дома, лишь на ночь уходила к бабушке, ибо по ночам ее одолевала нестерпимая тоска в квартире, в которой она с моим отцом прожила полжизни. А я, в свою очередь, старался не распространяться о наших семейных несчастьях и маминой беде. Мы со Светой зашли в магазин, купили крепленого вина и тортик. Мы и раньше по чуть-чуть баловались сухими винами, крепленные взяли впервые. Я-то пробовал его и не раз, а вот для Светы это было в новинку. Дома мы по очереди приняли душ, день выдался очень жарким и даже вечером было очень душно. Я накрыл на стол, и мы уселись пить вино под тортик при свечах и музыку Жана Мишеля Жаре. В ту волшебную ночь мы впервые по-настоящему целовались. Алкоголь все больше и больше скрепощал Светлану. Когда бутылка подошла к концу, Света кивком головы согласилась спать со мной на одном диване. Я застелил свежее, пахнущее розовым маслом постельное белье. Мама всегда клала в бельевую тумбочку то пропитанный розовым маслом платочек, то засушенную веточку лаванды, которую я периодически присылала подруге из Крыма. Целовались до немения в губах. Я гладил ее плечи, лишь вскользь, как бы невзначай касаясь ее маленькой груди. Если я становился более смело настойчив, она тут же убирала мою руку с интимных мест и прикладывала на свое плечо. В конце концов, я сел на диване, прикрывая одеялом свою взбесившуюся плоть и предложил покурить. Курили молча. Света прятала взгляд. Ей было стыдно. Я толкнул ее плечом. «Свет, ну мы же взрослые люди. Хорош. Давай попробуем». «Я не хочу до свадьбы забеременеть», — ответила она и идиотски хихикнула. Она уже была изрядно пьяна. И ее здравый смысл из последних сил старался не отключаться. Я повалил ее на диван, покрывая поцелуями лицо, шею, грудь, живот, пока не вцепился зубами в резинку ее трусиков. После нескольких минут дурашливой возни они упали на пол. Напрасно она пыталась прикрыть заветное местечко руками. Я крепко держал ее за запястье, локтями, плечами, да что там, практически всем своим телом, с трудом развел ей ноги и поцеловал ее туда, куда еще не ступала рука человека. Да и не рука тоже. И тут сопротивление рук ее ослабло. Я отпустил их и забрался на нее сверху, не давая свести ноги. Стоя над ней на коленях и локтях, я целовал ее шею, шепча на ухо успокоительные слова. Аккуратно рукой нащупал ее увлажнившуюся ложбинку и начал водить по ней своим окаменевшим членом. Вверх-вниз. Вверх, вниз. Ее глаза закрылись, дыхание участилось. Все тело начало подрагивать. Я собрался с духом и... Что ж за черт? Я не смог проникнуть внутрь. Я попытался еще. Еще. Уже с силой, причинившей Свете и мне небольшую боль. Я буравил ее своим одеревеневшим от возбуждения колом. Света была удивлена не меньше меня. Ни у меня, ни у нее не было подобного опыта, но ведь как-то оно должно происходить. Как-то туда, вовнутрь-то попадают. Я оставил свои членистые попытки и начал шарить там пальцами. Удивленная Света тоже не сопротивлялась и не пыталась прикрыться. Она лежала в изумлении, широко разведя ноги, а я, подобно гинекологу, исследовал каждый миллиметр ее промежности. Все было на месте, насколько я мог судить, опираясь на свои знания, приобретенные при просмотре немецкой порнухи по видоку, подключенного к черно-белому телеку. Губки были на месте, но, о, ужас, отверстий между ними не было. Совсем не было. Палец упирался во что-то твердое, монолитное, будто бы кость лобка срослась с копчиком. Боже, мутант. Светланка инопланетянка. Первая девушка в моей жизни, в которую я влюбился, оказалась мутантом? Хватит, с некоторым раздражением в голосе Света прервала мои научные изыскания и сжала ноги. «Свет», — спросил я, закуривая, — «как это?» Моя измученная плоть валялась на боку, не подавая признаков жизни. Низ живота жутко ломило, как от удара по яйцам. «Не знаю, как это», — глядя в сторону, ответила Света. «Свет, а ты это... ты как на свет появилась?» «Дурак. Естественным путем». «Точно». Не перекрестным пылением, ну, не отпочковыванием там. Дубина, засмеялась Светка. До сегодняшнего дня все нормально там было, и смутилась. Я специально не проверяла, но точно знаю, что все нормально было. А почему сегодня так, сама не знаю. Мы проспали остатки ночи, обнявшись, а на утро я проводил ее домой, уже готовой к предрекаемой мною кастрации. А что, пусть кастрируют. Я Светку люблю и останусь с ней навсегда в любом случае. Поэтому конец мне, наверное, уже не нужен. Пусть кастрируют. Думал я об этом, конечно, не всерьез, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.